Всех поздравляю с сегодняшним днем и с памятью потопного Силуана Афонского. Удивительное жизнеописание, удивительная его история. Рос обыкновенным таким крепким христианским парнем. Имел свои какие-то определенные страсти, которые в нем действовали. Достаточно тяжело нагрешил перед тем, как уходить в монастырь. И вот все-таки ушел на поклон, стал по мере своих каких-то сил реализаться и молиться. И у него с ним произошло то, что я, допустим, не читал, что где-то еще такое было. Практически в самом начале его пути ему были даны те дары, которые проявляются у подвижников, далеко не у всех, так скажем, редко у кого проявляются, после многодесятилетних трудов. В частности, ему Господь показал, что вот та жизнь, которую, те поступки, которые он до этого совершал, они были греховными. И он вот этим всем открытием и знанием, скажем так, впечатлился и каялся. Каялся без дураков, каялся от сердца, каялся от всего сердца и старался молиться. На входе заповедуют стараться читать, дают такое задание, стараться читать Иисусову молитву при каждом действии, то есть не прекращать. Ну что-то делаешь, правильно читаешь. И она в нем к нему привилась. Сначала какая-то шепотом, потом и самая настоящая умно-сердечная молитва, которая в нем действовала даже во время сна. Вот. Я не буду погружаться глубоко в термины и понятия сихазм, но Иисусова молитва – это особое инструмент отсечения помысла и покаяния. У него к нему пришла благодатная такая любовь к людям. Он испытал состояние, при котором ему, скажем так, боли других людей и их несчастья, они были не безразличны. Он старался помочь людям, старался как-то переживать за других. Сопровождалось это еще таким внутренним каким-то очень большим блаженством. То есть его посетила большая благодать. И в какой-то момент в его келье у него было совершенно особое видение. Он увидел Христа. Христос явился, он и пришел. И что-то уже там было за общение, как бы мне неизвестно, но такое в самом начале пути, это, конечно, что-то невероятное. И вот так он начал. Впоследствии враг подставил подножку. Как это ни странно, подставил подножку через духовника, через того, у кого он исповедовал. Как-то на исповеди говорят о своих каких-то прегрешениях, какие-то помыслы, может, посетили что-то чего. Вот зашел в разговор, духовник задал вопрос о каком-то состоянии, о какой-то молитве. Ну и Силуан рассказал. Духовник, конечно, впечатлился. И он сказал: слушай, если ты в начале пути такой, то какой же ты будешь в конце? И Силуан по неопытности своей пропустил помыслы духовной гордыни, что я молодец, я большой подвижник, я. И это привело его, это поставило его на краю катастрофы. Выросла, мгновенно усиливаясь, выросла духовная гордость. Начался духовный. Христос не являлся. Вот это состояние душевное, при котором благодарное и блаженное состояние, тоже куда-то ушло. Его начали посещать очень серьезно страсти, раздражение, страдания и подобное. То есть он познал, что такое переход от благодати к малоблагодарному, без благодарного состояния. Когда-то до него вот подобное падение познал Адам. Что значит быть без Бога? Адам плач был, а теперь вот это состояние посвятило или преподобного села. И он, у него осталась память. А что было до того, как пришла благодать?
То есть медленно, но уверенно скатываемся в атаку.
есть это еще не финальное состояние, еще могут вытащить из этого. И вот когда к нему начинали приходить укоренившиеся, возвращаться укоренившиеся уже помыслы, гордости, он их выжигал, как каленым железом. Вот этим помыслом держит ум свой парень. Он говорил, я не помню даже дословно, как он говорил, ну, примерно вот так вот постараюсь пересказать. Повторялся это еще раз и еще раз. Скоро, очень скоро, моя грешная, немощная и несчастная душа окажется в преисподней. И там ничего хорошего меня не ждет, и по делу мне. Поскольку страсти бушуют, гордость бушуют, и чего уж тогда надеяться на что-то другое, рассчитывать на что-то другое, если по моим делам никак другое не получается. Вот это состояние атома, когда бесы издеваются, а помощь не приходит, оно уже ему было известно. До определенных, до чуть ли не до мышечных дрожек было известно. И он это состояние оживлял у себя в памяти. И всякие помыслы гордостные, потому что я постепенно возвращалось вот это смирение. То смирение, которое понимает, дает человеку, открывает правильный взгляд на вещи. Что человек – это маленькая такая козелка, игралище страстей. И по сути, если Бог не вступается, то с человеком могут делать хоть насильно, заставляя, хоть атакуя через помыслы, через пожелания, через определенные чувства, которые бесы могут генерировать в нас, могут подсылать мысли, могут подсылать ощущения, то вот они могут с нами сделать практически что хочешь, если Бог не положит какое-то ограничение. И вот понимание своей полной немощности, испорченности и слабости, вот такой слабости, порочной слабости, вот это и есть одна из граней смирения. Никакой я не могу делать. Сейчас, если Господь отступится и благодать отойдет, то Гитлер и Чикатило померкнут в сравнении со мной. Нет во мне какой-то силы особой противостоять этому. У падших тут и сила, и разум, и возможности невероятно превосходят человечество. Они могут не ять не сказать, они могут нас забрасывать помыслами и пожеланиями каких-то соблазнов на грех. Днем и ночью. Вот если кто-то читал Иосифа и Сихарства, когда был сон, он увидел, как эфиопы боролись с монахами, монахи там отбивались от эфиопов. Ему был вопрос, хочешь, попробуй не себя такой. И вот получилось так, что он это дал согласие, а потом много-много лет ему, по сути, не знал, что блуда, девственник, у него открылась такая наука, до такой степени его начали атаковать эти полностью. Лавины очень острые, очень жгучие, и их надо было отсекать боль. То есть организм, если сказать, тянулось к этим полностью, тянул, чтобы принять, он просто болел усилием, отсекал. И это продолжалось много лет. Так вот, такую, если Господь пропустит, вот такую веселую жизнь могут устроить каждому из нас. Причем могут атаковать по самым разным страстям. Может быть, тот, кто считал, что он не подвержен пьянству, что он не образец добродетели здесь, может испытать такие позывы просто пойти и напиться сверху с утра до вечера, что он будет просто удивлен. Господь не попускает. Господь все-таки, хоть мы не согрешившие, упавшие, но он все равно нас воспринимает как свои детей. И просто так бить нас не попускает. Какая-то шпана будет приходить и бить его детей. Ну как? Попускает нам какие-то искушения только в том случае, только в той мере, которую мы можем перенести. перенимки, из которой мы можем сделать выводы. И эти выводы приводить себе по спасению, научиться чему-то, смирение, любви. Вот иногда смотришь и задается вопрос. Но человек не может поделить свою сказку. К примеру, как был алкогольно зависимый 20 лет назад, так и не остается. Но он верующий. Почему попускает такой Господь? Вот отцы говорили, что Господь может даровать нам победу над страстями прямо сейчас и навеки вечно. Но только над какими страстями? Ну, нас не будут трогать раздражения, нас не будут трогать там, какие-то плотские, грубые грехи. Но мы же начнем задирать нос. Совершенно нас Господь под колпаком не посадит, вообще, чтобы нам никакой помысл не достигал. Ну, смысл в том, как покинуть. Даже проявить свою свободу. Так вот, если нас еще и страсти покинут, мы такую маску праведника на себя наденем, мы таким себя великим светочем возомним, что это будет для нас еще больше погибель, чем вот эти грубые страсти, которые нас постоянно возят, грязи. Но зато у нас как бы нету и помысла, нету основания считать себя святым. Нас вот такие падения удерживают от духовного превозношения. Иногда мы сами по своей гордости, по своей склонности к духовному превозношению заставляем буквально Господа держать нас в таком черном теле и грязи. Потому что иначе на нас не. И вот все дарования у нас, они усиливаются и накапливаются только по мере того, как мы усваиваем главное понимание того, что я козявка, немощная, без Бога никуда. Вот не понимая, что стоим на месте или откатываемся, начинаем понимать, Господь посылает какую-то свою силу, укрепляемся. Но эта сила будет действовать у нас только до той поры, пока мы понимаем, что это не наша сила, это не наши заслуги. Есть дырка где-то в нашем организме. Каждая страсть – это дырка. Господь может прикрыть эту дырку. Не мы сами залатали эту дырку, а Господь может прикрыть. Как он там решил, что мы сами тут с усами, с весами боремся, так только сразу эта дырка открывается. Благодаря этому подходит, ну попробуй сам. И тогда начинается такая знакомая для нас череда упражнений. Так вот, Силуан Афонский, он достиг святости, он пришел в мир усмирения, он еще при жизни был чудотворцем и особенно святым. Но вот так получилось, что его жизнь – это большой-большой урок тем, кто идет по этому пути постники. Во-первых, урок того, что, по крайней мере для меня, урок того, что из благодатного состояния можно очень быстро уйти в жуткое безблагодатное состояние. Во-вторых, то, что опыт общения с Богом никто и ничто не заменит. И душа, собственно говоря, человека, который имел какой-то опыт, она скучает по нему неимоверно. Ничто вокруг находящееся, красивое, суперкрасивое, богатое, вкусное, оно его человека не впечатляет. По сравнению с Богом, в мере, все. Ну, а третье – это то, что, собственно, человек, который идет вот таким жестким путем, себя считает достойным ада, Господь, но он все-таки надеется на Бога, Господь его выдаст. У Силуана Афонского есть еще такое вот для меня очень примечательное извлечение, скажем так, критерии. Как определять меру духовной жизни? Вот человек живет, он христианин, он как-то подвязается, что он делает. Вот какой индикатор мы бы предложили для определения, спасается или не спасается? много, ну какие могут быть эти эмоции? Молятся вот или не молятся? Работают или не работают? Ну, несет послушание или не несет, допустим. Еще какой-то индикатор, много. Так вот у отца Симана, в качестве такого индикатора, он предлагает нам посмотреть на отношение человека к врагу. Тем, кто его щипает, достает, тем, кто его как-то досаждает, тем, кто приносит ему скорбь. Сказать, что человек должен возлюбить скорбь, прямо что человеку нравилось, когда его бьют и подбивают всякими словами, ну такое, это всем будет неприятно. Только, наверное, мазохистам нравится, которые, когда их бьют, но это отвалить. Так вот, но как мы можем относиться к тому, кто нас требует? Вот это уже другой вопрос. У отца Симона он утверждал, что только тогда человек разворачивается, начинает разворачиваться в сторону настоящей духовной жизни, когда он старается ответить добром врагам. Обычно мы что делаем? Либо ответим той же одномоментной отвали, потом вообще с ним разговаривать не будем, молиться за них не собираемся, а еще, если представится случай отомстить, так обшажу прямо с большой такой улыбкой отомстить. Либо вообще от них дистанцируемся, ничего вообще не будем. Он мне ничего не нужен, я ему тоже ничего не нужен. Все. Вооруженные не пролетят. Редко кто действует с другой точки зрения, видит, что человек не сделал пакости. Что можно сказать о этом человеке? О том, что он нездоров. Здоровый духовный человек пакости не делает. Так, хорошо. Что я могу сделать? Либо дистанцироваться от этого человека, либо вспомнить, что Господь заповедовал помогать мне, кто духовно нездоров. Что-то доброе не делать, стараться как-то быть им полезным. Пойти его сейчас рассказывать, увещевать, а он посмеется надо мной, еще думаю, как это сделать. Не тот вариант. Хотя бы помогите. Хотя бы как-то буду вот невидимо ему давать какую-то помощь. Просить у Бога, чтобы он пришел. И вот человек выбирает сознательное действие, молится за врагу. При случае, если получится как-то помочь этому человеку, он с большим, ну, вот это сделает. Приятно ему помогать. Поначалу это было не очень приятно. Человек перебарывается и делает это ради заповеди Божьей, ради Господа. Свою какую-то гордыню, которая мешает это делать, он придавливает, начинает вот это делать. Со временем это превращается в такую хорошую духовную привычку. И вот наличие этой привычки, либо отсутствие для отца Симона является критерием. Духовный человек или нет? Конечно же, во многом, во очень и очень многом, вот такой подход заслуживает самого пристального внимания. Молитва преподобного